Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Для чего живет человек?».
Вы знаете, вчера вечером я взял один из дисков, который мне очень давно один архимандрит дал, и просил посмотреть его. Диск этот посвящен Псково-Печерскому монастырю, а снимки, собственно, даже небольшие съемки такие, были сделаны 20 лет тому назад в этом монастыре. Тогда еще техника была не на том высоком уровне, как сейчас. Но почему об этом говорю я? В этом фильме я обратил внимание на один из очень интересных эпизодов. Там вдруг показывает он одного схи иеромонаха Мелхиседека. И кратенько говорит о нем. Он, оказывается, воевал во время Великой Отечественной войны. Был очень хорошим столяром. Затем поступил в Псково-Печерский монастырь. И, будучи искусным в своем деле, делал великолепные кресты, аналои, киботы для икон. И вот однажды, когда в трапезной он делал очередной кивот, и уже сделал его, и упал замертво. Бездыханен, скончался. Пригласили отца Иоанна Крестьянкина, а он духовником в то время был. Тот сказал, нет, он не умер. Стал молиться. Действительно, через некоторое время этот друг, отец Мелхиседек, иеромонах, открывает глаза. Ожил. Но все заметили, как он решительно изменился в своем поведении. Он стал очень, я бы сказал так, мало общаться с людьми, даже мало разговаривать с другими монахами, больше молиться стал, не только больше, а много стал молиться, искать уединение. И архимандрит этот, который делал съемки, потом говорит, я однажды все-таки к нему подошел и спросил, отец Мелхиседек, а что с вами было? Вы ничего не видели, когда вы умерли? Он ответил, было. Скажите, что? Говорит, я увидел себя на прекрасном лугу зеленом, прекрасный луг. Но передо мной открылся ров. Я посмотрел в этот ров, глубокий, он весь наполнен грязью. И вдруг я чувствую, что кто-то сзади на меня смотрит, кто-то стоит. Я оборачиваюсь, смотрю, это стоит Божья Матерь. Я с изумлением смотрю на нее, а она говорит мне, ты видишь этот ров? И эту грязь. А ты посмотрел, что еще там? Там все твои аналои, кресты и кивоты. Ты призван был молиться и каяться, а ты чем занимался? Видение кончилось. На него это произвело, мы видим, какое сильное впечатление. Кстати, он после этого попросил тут же постричь в схиму. Он стал именно схимонахом. Но поразительно, это видение действительно можно признать истинным. Какую оценку дала Богоматерь, фактически не Богоматерь, это Бог фактически, какую оценку дала она, Богоматерь, всем его трудам. А ведь он же трудился, искусный человек, как красиво делал, все восхищались, само ему нравилось, он находил удовлетворение, и вдруг такой приговор. Ты видишь, где это все твое? глубокий ров с грязью, все перемешано. Есть о чем задуматься. Мы очень часто занимаемся многими делами. Некоторые занимаются великими делами. Все зависит от нашего ранга, от тех масштабов деятельности, в которые мы погружены, от того уровня забот и занятий, которые перед нами. Ну, зависит, видите ли, даже от того поста, на котором мы находимся. Но, в принципе, это не имеет значения. Значение имеет другое, как мы относимся к тому, что мы делаем. Оказывается, все, что мы делаем, все, чем бы мы ни занимались, это не имеет, в конце концов, принципиального значения. Оказывается, все это оценивается совсем по другим критериям, а не по тем, к которым мы привыкли. Когда умирает человек, начинает говорить, сколько он сделал, чего он построил, что он там приобрел и так далее. Все о чем говорят-то? О том, что совершенно не касается, и люди не могут даже знать, не касается состояния души его. Неужели мы не понимаем, что я могу строить храм с тем, чтобы табличку мне повесили там, мое имя стояло, с тем, чтобы самому хвастаться и остаться в мечтах и в памяти поколений? А могу это сделать ради Бога, да еще так, чтобы никто и не знал даже, что я ставлю этот храм. А это бывает. Что-то делает человек огромный, никто не знает даже, что он делает. Евангелие-то помните, как говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Оказывается, в разном ключе мы можем совершать свою деятельность, свою эту земную деятельность. Мы можем и должны что-то делать. А как же? А как же? Кто не работает, тот да не ест. Работать-то можем мы в разном ключе. В разном духовном ключе. Вот что очень важно. Уж кажется, какое хорошее дело совершал этот иеромонах. Смотрите, делал-то все для церкви, церковное. А видно делал-то что? Увлекался и, может быть, тщеславился. И всякая эта примесь была. Одним словом, ему было показано ров с грязью, в котором находится все это его. Независимо от нашего служения, мирское, церковное служение, мы можем совершать очень по-разному. И это именно то, в каком ключе мы это совершаем, и определяет то самое главное, ради чего существует человек. Самое главное, для чего живет человек. Для чего он живет? Мы не имеем здесь пребывающего града, города, но взыскуем, ищем грядущего. Человек, в отличие от вот этих четвероногих, которые стелются по земле, поднят кверху. Его цель там. Он вверх, он ввысь, если хотите, обращен человек. Он не может быть вот этой земной тварью, которая прилеплена сюда. По-славянски это звучит очень хорошо. Не има мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вот этот пример с иеромонахом Мелхиседеком очень показателен и очень важен. Вы знаете, чем отличается христианская деятельность? Даже деятельность в чисто мирском плане, когда мы занимаемся чисто мирскими делами, работаем, занимаемся любым видом искусства, да чем угодно. Чем отличается она, вот наша христианская, от мирской? Именно своим ключом. Ради чего мы это делаем? Почему мы это делаем? И как сопрягается моя душа с тем, что я делаю? Погружаюсь ли я весь в этот ров искания похвал человеческих? Самодовольство, тщеславие, увлеченности в этот глубокий ров грязи. Или я совершаю все это по двум причинам. Первая причина, самая обычная. Хлеб насущный должен иметь, кто не работает, тот да не ест. Вторая причина, Вторая причина, которая перед каждым из нас также стоит. Мы же все образуем единый организм, независимо от нашего отношения друг к другу. Мы все одно тело, вы только подумайте, какую великую истину открывает христианство. Независим, я его терпеть не могу, этот негодяй и подлец. Он подлец, не я же, конечно. А оказывается, мы с ним в одном теле. В одном. Уж не хочешь ли, мне так говорит голос сверху, ну отруби этот палец у себя, выбрось. Отрубишь? Нет, больно? Ах, не хочешь? Так что же тогда ты к нему так относишься? Молись, если хочешь, за этого человека, который тебе кажется негодяем и не знаю кем. Прояви любовь, как в организме каждая клеточка заботится о другой. Вы слышите, поразительно же. Это же явление, которое очевидно для всех же, для всех нас. Каждая клеточка в организме находится в связи с другой. А особенно с ближлежащими. Зуб болит, и весь человек в страданиях. Ничего ему уже на свете не мило. Зуб болит. Ну и что зуб болит? Ну и пусть болит. Как я говорю студенту, а что ты-то? У тебя же зуб болит, а не ты. Ты-то чего корчишься? Вам бы только шутить, Алексей Ильич. Вот, оказывается, как мы все связаны. Христианство обращает на что внимание-то? То, о чем мир, к сожалению, и не думает, и чего мир не знает. Мы единый организм, и мы связаны все друг с другом, хотим мы того или не хотим, но, поступая правильно, осознавая эту связь, это единство, относясь к человеку с чем? С благожелательством, если хотите, с молитвой за него, с неосуждением, насколько это возможно, мы тем самым утверждаем, и самих себя, как эту живую клеточку, оздоровляем ее и помогаем другому. Кстати, нужно помнить, что молитва за другого, независимо от того, какой результат будет в отношении этого другого, оказывается самым положительным, если хотите, лекарством, действием для того, кто молится. Неважно, за кого он молится. Молитва всегда самому человеку приносит колоссальную пользу. Правда, какова молитва? Что за молитва? При каких условиях она совершается, эта молитва? Это очень важно знать. Одно дело – правильная молитва. Другое дело – вы слышите? Оказывается, может быть, молитва совсем неправильная. И может привести человека к самым печальным последствиям. К самым печальным, даже в этой нашей земной этой жизни. И это вопрос действительно очень-очень серьезный. И тот человек, который не понимает этих вещей, он может тяжко пострадать, может уйти совсем не туда. Он может совсем не понять, зачем и для чего он живет. Будет полное искажение его жизни даже. Поэтому о молитве я скажу сейчас несколько слов, поскольку эта вещь всем нам необходима. Говоря о молитве, хочу сказать сначала об очень важном критерии в понимании вообще религиозных вещей, как таковых. Дело вот в чем, что сейчас христианство оказалось в очень раздробленном виде. Вы прекрасно знаете. Гигантская католическая церковь. За ней православная церковь, тоже немалая, но, по крайней мере, раза в 3-4 меньше, чем католиков. Протестантские церкви уже, ну, я употребляю слово «церкви» в таком лексиконе, знаете, экуменическом, где принято называть любую христианскую общину церковью, независимо от того, какого она исповедания. То же самое, видите, сейчас сами протестантские эти церкви из себя представляют очень разнообразные явления, их тоже множество. И вот отсюда возникает вопрос – по какому же критерию мы можем оценивать то или иное явление религиозной жизни? Где критерий? Как узнать, что хорошо, что правильно, а что ошибочно и что неверно? И вот мы здесь находим, что в каждой из этих ветвей или конфессий мы находим свои критерии. Ну, у католиков абсолютные критерии, уже не требующие затем никаких, если хотите, никаких анализов и суждений, это, конечно, слово Папы Римского. Если Рим, Папа сказал, это уже последняя инстанция. Вы слышите? Никакой собор, никакой собор епископов или их собрания, никакой другой голос, ничего. Все отступает перед этой последней инстанцией. Папа сказал, вопрос окончен. Говорили раньше так. Рома, локута, кауза, финита. Рим сказал, все, вопрос окончен. Здесь критерии совершенно ясные. Поэтому то, что одобряет Папа, это уже является уже, если хотите, или критерием, или, по крайней мере, самым авторитетным выражением церковного учения. Тут все ясно. У протестантов какова ситуация? Там каждый стал Папой Римским. В каком смысле? Там принцип, вы знаете, очень, я бы сказал, очень опасный принцип. Принцип, который ведет буквально людей к полному, я бы сказал, ну, уничтожению истины. Каждое мнение, мое мнение, для меня является истинным. И оно истинно, поскольку оно мне принадлежит. Вы думаете так? Он думает иначе. Третий также имеет свое мнение. Для каждого его истина и хороша. То есть там нет самой идеи, то, что есть действительно безусловная истина, в отношении которой или по сравнению с которой я могу оценивать свои собственные взгляды, верны они или нет. Мне самому приходилось неоднократно сталкиваться с этими вещами. Один профессор, знаменитый, меня убеждал, что Христос не воскрес. Христианин, слышите, убеждал меня. Да, другой, епископ даже, неправославный, убеждал меня, что Христос не Бог, а человек, совершенный, конечно, прекрасный, выше которого нет, но только человек. Это еще о других вещах убеждали в отношении этой новой любви и так далее. Да. В общем, всякого рода эти вещи, все ни с чем связаны. С чем связано? С этим принципом протестантизма. Там нет объективного критерия, по которому я мог бы оценивать свое понимание христианства и тех или иных положений христианской веры. В этом отношении протестантизм, конечно, как вы видите, создает почву для того, чтобы все рассыпалось как горох. Ибо если у каждого из нас будет свое понимание христианства и Христа, то что из этого будет? Что будет? Мы видим, что отступление от Христа. Каков критерий в православии? Вот что для нас очень важно. Чем отличается он и от того, и от другого? В православии критерий, который сохраняется изначально, и он заключается в следующем. Как Господь обещал, как Христос говорил, что все мы, и обращаясь ко всем нам говорил, ищите, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И вот те, достаточно многие люди, которые все свои силы, душевные и телесные, обращали на то, чтобы действительно искать совершенной христианской жизни. И эти люди достигали огромной чистоты духовной. Их церковь называют святыми. Они становились причастниками Духа Божьего. Того Духа Божьего, которым написано Евангелие. Почему я так подчеркиваю это? Именно потому голос отцов для нас в высшей степени важен, потому что тот же Дух Святой, которым написано Божественное Откровение Евангелия, этим Духом Святым И эти святые изъясняли это божественное откровение. И этот же Дух Святой открывал, вот где истинный смысл Священного Писания, понимание основных христианских истин, понимание духовной жизни и веры в христианстве. Поэтому для православия критерием является в понимании истины согласное учение отцов. Согласное учение отцов. Там, где мы находим это согласие, мы говорим, все ясно. Все ясно. Здесь и действительно голос Божий. Здесь голос Духа Святого. Здесь истина. Почему приходится подчеркивать и говорить о согласном учении отцов? Я надеюсь, это понятно. Потому что сколько угодно было в истории, когда какой-то святой отец высказывал какую-то точку зрения по какому-то вопросу, которая совсем не разделялась с другими отцами, которая была действительно его личным мнением. И так оно и осталось как личное мнение, но не как учение Церкви. Учением Церкви, и если хотите, голосом истины, является только согласное учение отцов по данному вопросу. Есть оно, вот истина. Нравится мне, не нравится. Вот такие-то высказывают, такие-то суждения, иные суждения, третьи. Вот где критерий истины. По этому критерию я могу сравнивать и определять, насколько верно мое мнение. Когда мы говорим о молитве. Какая правильная молитва, говорят святые отцы. Видите теперь, к кому мы обращаемся? Все, к святым отцам. Не к Ивану, не к Сидору, не к Майклу, да, и не Джону. А к святым отцам обращаемся мы теперь. Что же они говорят? Какая же молитва верная? Эта молитва должна быть, прежде всего, внимательной. Внимательной. Как они говорят, ум должен заключать в слова молитвы. Я обращаюсь же к живому Богу, а не к какой-то мертвой магической силе. Поэтому я могу обращаться только с вниманием. Но если теперь мы поймем, к кому обращаемся, то отсюда что еще следует? С благоговением. И я уверен, что все-таки у нас на Руси мало тех, которые считают себя святыми. Так, и поэтому, наверное, уж они должны обращаться с покаянием. Я почему так сказал, что все-таки на Руси у нас, надеюсь, мало тех, которые считают себя святыми. Потому что в Америке, например, по одной из статистик, так 21% американцев сейчас, вот, в наше время, назвали себя святыми. Можно поздравить, правда? О, какая святая держава! Лучше не придумаешь. Кто они, эти 21%? Я не знаком с этим распределением, но очень легко это понять. В основном это, конечно, протестанты. Они. Потому что там достаточно только верить во Христа, и ты свят. Понимаете, как все легко. Уверовал во Христа, все, ты уже святой. Почему? Почему? А потому что святость Христа в тебе. И независимо от твоих грехов, ты свят. Так вот, правильная молитва прежде всего, это молитва, совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Там, где нет этих вещей, там не молитва. Когда я читаю молитву, раз, прочитал, а что же я читал-то? Я понял, я не молился. Попугай вместо меня прочитал, и все, а молитвы и нет. Кстати, это великое зло, одно, может быть, из величайших зол, которое буквально покрывает нас, убивает нас просто, это вычитывание молитв вместо молитвы. Какая беда! Вы знаете, можно богослужение совершить, на самом деле совершить мероприятие. Слышите? Мероприятие. Можно всю жизнь прочитывать молитвы, всю жизнь можно служить и ни разу не помолиться. находясь в полном самообмане, думая, что мы молимся. Результат какой? Результат то, что мы ничего не имеем. Всю жизнь молимся, и никаких плодов. Более того, никаких плодов – это еще было бы полбеды. Есть громадная опасность для тех, кто часто молится, допустим, то есть вычитывает молитвы, часто совершает богослужение. Есть опасность еще возмнить о себе. Я часто хожу в церковь, я читаю молитвы и так далее. Одним словом, я не фунт изюма. Или я совершаю часто богослужение. Вы слышите? Вы слышите, кто? Какая святыня? Беда. Оказывается, еще может возрасти это дикое самомнение. Это отсюда фарисейство появляется. Это самоубийство человека буквально. Оказывается, понимание молитвы, ой, как важно. Что при этом святые отцы подчеркивают, чтобы была правильная молитва? Они говорят, что правильная молитва может быть совершаема только на почве правильной нравственной христианской жизни. Это еще один вопрос, который обязательно надо разрешить и понять, в чем у нас состоит эта правильная христианская жизнь. Потому что здесь тоже масса ошибок. Но сейчас поговорим об этом. Я просто хочу дальше продолжить. Это правильная молитва. Она невозможна, это, думаю, всем понятно. Если вы не прощаете друг другу, с какой молитвой можно обращаться к Богу, чтобы Бог простил меня, если я сам никому не прощаю? Оказывается, условием того, что молитва наша будет услышана, это является прощение другим людям. Надо понять, в конце концов, все мы больны, все до одного человека, все больны. И поэтому надо снисходить к немощам другого человека. Это не значит, что потакать этим немощам. Нет. Но надо понять, как я не могу ни осуждать, ни завидовать, ни объедаться, так другой не может не воровать. Понятно? Ну, не может он уже, дошел до такого. Оправдать воровство никак нельзя. Но обвинить его и осудить его прежде Бога не имеем мы права. Поэтому в нашей душе очень важно простить, вы знаете, не осудить человека. Пока в душе этого нет, наша молитва все разваливается, как карточный домик. Чтобы научиться молиться, что требуется? Опять святые отцы что говорят? Что они говорят, чтобы научиться молиться? Ведь, наверное, каждый православный христианин хотел бы этого. Хотел бы. Хотел бы, почему я говорю, хотел бы? По очень простой причине, что мы все прекрасно знаем. Встал на молитву, и тут же все поплыло. Все поплыло. Во все страны разлетелись. Куда угодно, а молитвы нет. Что нужно, чтобы научиться? Если кто желает этого... Что нужно для этого? Они говорят, нужно начинать с самой краткой молитвы. Наш ум настолько слаб. Мы, которые хвастаемся, не зная только чем, и в сами себе на полное тщеславие, не можем буквально минуты-две продержать внимание в молитве. Поэтому нужно начинать с самой краткой молитвы. Какая это краткая молитва? Все не утверждают, что уже освященная тысячелетним опытом святых отцов, этой молитвы является молитва Иисусова, которая звучит очень просто. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Точка. Кто не может произнести эту молитву? Сидим ли мы, стоим, идем, даже разговариваем, смотрим, даже читаем. Кто не может? Только тот, кто не хочет. Оказывается, эта молитва, краткая молитва, которую мы действительно можем произнести с полным вниманием и, насколько возможно, участием сердца, эта молитва приучает наш ум и нашу душу к чему? К молитве. Тот, кто хочет научиться молиться, чтобы молитва действительно стала его связью с Богом, кто может хочет хоть немножко ощутить, кто же такой Бог, о котором мы так много говорим, тот должен научиться молиться. Это краткая молитва, это великое благодеяние, которое буквально открыто опытом великих людей. Краткая молитва, как можно чаще. Вспомнил человек, произнеси от всей души. Если можно, поставить себе за правило хотя бы несколько, 10, 20 молитв в день. Но правило, очень легко, что там 10-20? А я вам расскажу случай, что это, оказывается, не так просто, как на моих глазах произошло это было. Как одна кандидат медицинских наук ушла на пенсию, обратилась к священнику, действительно, священнику опытному. «Батюшка, благословите теперь мне заниматься молитвой Иисусовой». Он улыбнулся. «Дайте мне, пожалуйста, правила». Он отказался. Она стала настаивать. Тогда он говорит ей: «Ну, хорошо, вы настаиваете, совершайте 10 молитв Иисусовых в день». Я был свидетелем. Она чуть ли в ярость не пришла. Она думала, что он ей скажет теперь 10 000 молитв Иисусовых, а он 10. Что с ней было? Она даже изменилась в лице. В общем, она обиделась и даже, видимо, оскорбилась. Где-то недели через две приходит. Это была поистине сцена, я вам скажу. «Вы знаете, батюшка, такая дама, да, вы знаете, батюшка, утром я встаю, я днем эти 10 молитв днем я никак, у меня что-то не бывает, вечером я уже настолько спать хочу, что не могу уже. Я никак не могу 10 молитв Иисусовых сделать». Пришла каяться. Это была, я вам скажу, сцена действительно. Она-то думала, ей 1000, а тут 10. Очень важно правило. Решение себе самому. Можно, пожалуйста, поговорить со священником своим. Небольшое, 20-30, может быть, даже 10 действительно молитвы Иисусов, но правило. И очень важно для тех, кто имеет детей, приучать с детского возраста к внимательной молитве. Как мы умиляемся, когда эта малышка начинает читать «Богородице, Деву радуйся», и мы умиляемся и таем. Верно, на данном этапе еще, это верно, правда, очень хорошо. Но когда уже больше, и если мы не научим ребенка, не приучаем читать с вниманием молитву, тогда мы его глубоко наказываем. Он приучает к автоматическому чтению, к вычитыванию, то есть к той страшной болезни, которой мы заражены, взрослые уже. И в результате человек остается без молитвы. Христианин остается без Христа, потому что надо же понять, что сущностью, если хотите, нашей духовной жизни является молитва. Там, где нет молитвы, нет духовной жизни. Еще раз при этом повторяю, что не важно от того, сколько мы читаем молитв, сколько мы служим литургии и всеночных и так далее. Можно совершать, еще раз повторяю, сколько угодно. А как совершать? Языком. Кому? Богу. Попробуйте прийти к начальству и начните так тараторить ему, высказывать свои просьбы или пожелания, когда он увидит, что вы говорите бессмысленно. Я думаю, что разговор долго не продолжится. Долго не будет идти. А тут перед Богом, как перед какой-то магической силой. Это ужасно, я вам скажу. Причина, почему мы остаемся без плодов, одна из причин – мы не молимся, молясь, к сожалению, в кавычках. Для того, чтобы мы получили хотя бы какой-то плод, нужно молиться правильно. Правильно. Ибо молитва является основой духовной жизни, средоточием этой духовной жизни. Только она оживляет. Молитва – это есть связь с Богом. Та связь, без которой мы забываем вообще обо всем. И в частности, забываем о самом главном. О том, на что обращали внимание святые отцы. Постоянно подчеркивали, делали ударение, непрерывно поминали. О чем? О том, человек, что ты здесь не вечен. Не вечен. Посмотрите. Раз жил человек, на другой день его нет. И нет. Все. Все оставлено моментально. Все, что он имеет, все оставлено. Все планы, все оставлены. Все надежды, все мечтания, все оставлены. Кто знает, в какой момент это произойдет? Кто это знает? Где это такой сумасшедший человек, который может сказать, находясь сейчас в добром здравии, болеет и не верит, что умрет. Смертельные болезни уже. И не верит. Все надеется, что будет жив. Святые отцы предупреждают поэтому. Надо это помнить и трезво оценивать. Христианство, кстати, в отличие от всех других религий, этой памятью, этим напоминанием не в уныние приводит человека, а в радость. Вы слышите? В радость. Какую же радость? Что за радость? Мне недавно только что пришлось говорить с одним человеком, у которых это произошло, вот это вот, так сказать, умер отец. Я говорю, послушайте, вы знаете, кто мы? Все вот мы живущие. Гусеницы, которые ползаем по земле и питаемся листочками всякими. А потом что происходит с этой гусеницей? Закукливается. Умерла. Но что дальше-то? Из этого кокона бабочка выпархивает. Вы подумайте только, сравните гусеницу и бабочку. Кто был когда-нибудь в каких-нибудь оранжереях, где вот бабочки, вот, знаете, это интереснейший музей, я помню, где-то ходил. В каких только нет бабочек. Это такая, вы знаете, красота. Ну, просто невозможно насмотреться на них. И разнообразные окраски, и размеров, и по-разному они летают-то как-то. Но вообще это как сказка настоящая. Представьте себе эту ползущую гусеницу и эту необычайную красоту летающей бабочки. Вот оказывается, что есть наша жизнь. Христианство говорит, что это не смерть, кокон. Это только переходная ступенька небольшая. Смерть – это только вот граница. А человек-то призван стать этой бабочкой прекрасной. И разве напоминание об этом должно нас убивать? Должно наводить на нас отчаяние? Наводит отчаяние на кого? На тех, кто верит в вечную смерть личности. Для атеизма – да. Все окончено. Для тех, кто не верит в эту вечную жизнь и то вечное благо, которое приготовлено человеку, которому человек призван и которого он наследует, христианство обещает благо человеку. Вот для чего он живет, этот человек, для этого блага. Вся задача в том, чтобы нам достойно войти в это благо. Достойно. Помните, как апостол Павел пишет? Каждый строит свой дом. Кто из чего? Кто из драгоценных камней? Кто из золота, серебра? Кто из дерева? Кто из сена? Кто из соломы? Дело каждого испытывается огнем. Огнем. И у того, он даже говорит, у кого дело сгорит, спасется тот человек, но как бы из огня. Не дай Бог, когда слышишь или видишь, когда зимой там вдруг пожар, это ночью, люди выскакивают, представьте себе, они выскочили, спаслись, но как из огня, вы подумайте, что такое. Наша жизнь как раз вот поставлена перед этим, перед этой ситуацией поставлена. Огнем испытывается наше дело. Огнем чего? Смерти. Здесь происходит окончательное, если хотите, суждение. Причем сами мы будем видеть, кто мы есть. Сами увидим то дело, которое мы делали. Что оно стоит? Ров с грязью, в которой все наши дела. Или нечто иное, совершенное и прекрасное. Вы знаете, очень же важно для нас иметь перед глазами эту цель жизни. Я говорю о христианах. О нехристианах я не хочу сейчас говорить. Там другой разговор должен быть. Но для тех, кто верит, что есть Бог, верит, что Христос действительно пришел и пострадал за нас, верит в то, что Христос вчера и днесь, то есть сегодня, и вовеки той же, верит в то, что Христос постоянно здесь, вся с вами есть, до скончания века. Тот, кто верит, что Он с нами, так? Для того совершенно очевидно, очевидно, для чего мы живем. Совершенно понятно, для чего мы живем. Но нужно, и подчас немало требуется рассуждение, чтобы отделить между собою вот какие вещи. Божие Богу, Кесарево Кесарю. Не смешивать этих вещей. Не погружать всю свою, даже свою христианскую жизнь в одно Кесарево только. Не смешивать это, не отдаваться полностью вот этим вот только земным заботам. Обязательно находить время, вспоминать постоянно молитву Иисусову, которая соединяет нас, действительно соединяет нашу душу с Богом. И вы знаете, не только соединяет, но и говорим соединяет. Что такое соединяет? Какие-то слова непонятные. На самом деле тот человек, который хотя бы раз вот помолился вот так искренне, он знает, что это такое соединяет. Какое Господь дает благо душе, первое благо, которое дает умиротворение души. Святые отцы, например, говорят, никогда не принимай решений в гневе, в расстройстве. Остынь. Успокойся. Молитва – великое средство этого успокоения. Молитва дает мир. Мир душе дает. Даже если хотите, в плане чисто психологическом. Вот об этой вещи можно было бы сказать, знаете, кому угодно. Даже атеистам я бы сказал. Что? Что молитва – это изумительное психологическое средство, которое умиротворяет душу. И здесь только я смогу принять наиболее верное решение. Молитва дает благо душе, если хотите, очищает ум от волнения этих страстей. Это же великое, великое дело. Понятным отсюда становится, когда мы говорим о том, что человек призван к исканию именно вот этой цели жизни. Понятны отсюда становятся слова Христа. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. И это все приложится вам. Как это понять? Тот человек, который искренне хочет жить по-христиански, а хочет именно по той причине, что понимает, что это самая правильная человеческая жизнь. Это правильная жизнь. Не завидовать – это правильно. Завидовать – это неправильно, это ложно. Не тщеславиться – это правильно. И сгорать желанием от похвал – это неверно, это глупо. Почему это неверно и глупо? Ну, насчет зависти, по-моему, говорить нечего. Человек бедный, все у него хорошо, у другого лучше. И он уже с ума сходит. А что такое гнев? Что такое ярость, что такое злоба, что такое осуждение? Вы посмотрите, какие удары, сильнейшие удары наносим мы Даже не говорю о своей духовной стороне, по психике, по нервам. Человек ночь может не спать от того, что другой поступил неправильно. Ночь не спит, весь содрогается от ярости. Христианство предлагает нам самый правильный путь жизни. Только ищите прежде всего Царство Божие. То есть стремитесь ориентировать свою жизнь прямо в русле вот этих верных векторов жизни. И этими верными векторами что является? Заповеди. Ведь надо же понять, что заповеди – это не какой-то закон, который нас ограничивает. Не закон это. Само название «закон Божий» – ой, как, да чего же это примитивное название, ужасное. Заповедь – это не закон. Что вы? Заповедь – это указание правильного характера жизни. Дыши, человек, а не закрывай свой нос и рот. Ешь и пей, а не умирай от голода и жажды. Но заповеди при этом и говорят, ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Это что, плохо разве? Ищите прежде Царство Божие. Оказывается, жизнь, вот это искание жизни по заповедям, это дает мне, вы слышите, это дает не только небесные блага, о котором говорит христианство. Да нет же! Здесь, на земле, уже дает нам благо, избавляет нас от скольких скорбей, от скольких страданий, от бесчисленного множества болезней. Слышите? Любой же медик скажет вам, что множество наших болезней, от чего, простите меня, я скажу, ой, какое грубое слово, ну, простите, потому что и ко мне оно относится, от обжорства непрерывного. Мне говорят, пьянство. А сколько болезней наших нервных от осуждения. От осуждений с гневом, с яростью. Сколько расстройств. Я вот все вот говорю, написали бы у нас бы работу это. Кто-нибудь бы написал хотя бы. Хорошо бы какой-нибудь медик бы взялся и написал. Вот заповеди и вот нарушение их. К чему приводят нарушение заповедей? Не говоря ни о какой религии. Ни о какой вечной жизни, ни о каком Боге. Только к чему это приводит нашу земную жизнь? Это я говорю только о теле, а вы подумайте другое. Сколько с нами случается, так сказать, мы говорим, вещей неприятных, скорбей. Да? Подумайте. Я стою тут же перед выбором. Это что, случайно произошло? Я начинаю искать, где мои враги? Кто это мне это сделал? А то еще, не дай Бог, какие колдуны, вот язычество-то, вот оно махровое, тут же сидит. Где это? Христианство что говорит? Все, что происходит с нами, вы слышите? Все, что происходит с нами, это в конце концов является самым наилучшим, вы подумайте только, самым наилучшим, исходя из моего настоящего духовного состояния. Приходится постоянно повторять одно и то же. Вот одну и ту же картинку повторять. Приходит вот какой-то там из космоса. Как их называют в космосе, которые живут-то? Кто они такие? Да. Смотрит там, так и видит. Два человека пришли в какое-то здание. Там их встречает дядя в белом халате. И вдруг приговор. Одному. На какой-то роскошный курорт, ну, просто райский. Другого раздеть до последней нитки на стол и ножом резать. Разве не понятно? Что первый уж так угодил ему, ой-ой-ой. А второй насолил ему. Так? Мы это прекрасно понимаем. Что и в том, и в другом случае врач исходит из характера заболевания. Врач исходит и назначает. Вы слышите, что говорит там христианство? Все, что происходит с нами, обусловлено чем? Нами. Нами. Не Бог разгневался и послал на операционный стол этого человека, у которого острый аппендицит. А у него, бедняжка, аппендицит случился. Наше духовное состояние определяет, оказывается, всю совокупность вот событий, которые происходят с нами. Не случайно у Марка Подвижника есть такие потрясающие слова. «Не хочешь скорбей, не греши». А почему не греши? Потому что каждый грех – это есть рана, которую я сам себе наношу. Беру и ткну себя изо всей мочи, потом кричу: «Ах, кто это меня ткнул?» «Да, кто же меня ткнул, когда я ненавижу кого-то?» «Я сам себя ткнул. Вот кто. Я завидую другому, уязвляю себя, наношу себе рану». Каждый грех – это раны, которые мы наносим себе. А мы непрерывно это делаем. Поэтому как важно наблюдать за собой. Как важно уберегаться, насколько это возможно. Как важно ловить себя просто и не давать себе распоясываться, что называется, в этих во всяких злых вещах. Мы живем для Царства Божьего, которое заключается в чем? Где оно, это Царство Божие? Помните, Христа спросили: «Царство Божие внутрь вас есть». Каза внутри нашей души. Исаак Сирин даже пишет так: «Взыщи, взыщи, войди в клеть», говорит, «в клеточку, вот эту келью, в затвор внутренний, и ты узришь», говорит он, «клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Царство Божие, оказывается, внутри нас сокрыто. Человек живет для этого, только для этого живет. Для открытия этого потрясающего царства, которому предназначен человек. «Вы боги и сыновы Вышнего, все вы», говорит Господь. Вы слышите, какие вещи потрясающие? «Вы боги и сыновы Вышнего, все вы». Вы подумайте, какое предназначение. А мы вместо этого чем занимаемся? Продаем свое первородство за чечевичную похлебку. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кто же праведно живет? Что такое праведная жизнь? Я обещал об этом сказать. Не будем думать, что будто бы нам христианство предлагает недостижимый идеал. Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. Христианство вовсе не утверждает, что мы вдруг сможем исполнить все заповеди. Это была бы ирония. Или был бы какой-то идеализм. Не в этом состоит. Мы никогда всего не исполним. Даже величайшие святые и то видели. Видели в себе много того, что совсем не соответствует Евангелию. В чем же тогда состоит наша деятельность? В чем же состоит эта праведная жизнь христианская? Она состоит в другом совсем. Совсем другом. Вот представьте себе, что сейчас в зале сидят представители всех религий. Слышите? Не православные, а представители всех религий других. И задается вот отсюда, с этого места, вопрос. Что нужно сделать человеку, чтобы спастись? Поразительное единство ответа. Все, по одному, все встают и говорят, все, исполни заповеди, и ты спасешься. Правильно? Правильно. И вдруг встает один человек, наконец его спрашивают: «Так, а вы что скажете?» Встает человек и представляется: «Я Иисус из Назарета, и я говорю, что спасается не тот, кто исполнит все заповеди, ибо таких людей нет, а спасается тот, кто увидит действительно, что он грешный человек, что он сам никак не может справиться со своими страстями, кто осознает это и кается. Первый в рай вошел разбойник. Один единственный из всех». Вы слышите, о чем говорит христианство-то? Оказывается, праведная жизнь В чем заключается? В понуждении себя. Ищите Царство Божие и правда Его. В понуждении. Отсюда это понуждение покажет мне, насколько я далек от этого исполнения. Это понуждение покажет мне, что я никак не могу не осуждать. Ну, никак. Каждый раз говорю, все, больше не буду. И через минуту тут же осуждаю. Но я искренне ищу. Вы слышите? Вся суть в искренности этого искания. И перед лицом открывшейся моей, вот этой всей неправедности, искреннее покаяние. Покаяние. Оно привело кого в рай? Что разбойник сделал? Какие заповеди исполнил? Никаких. Никаких. Достойное по делам нашим. Сам он сознался, сказал. Достойное. То есть осознал и увидел. И он оказался первым в раю. Вот, оказывается, к чему должна быть направлена наша мысль. Не нужно это, знаете, эти мечтания этих. Когда говорят вот все время о совершенстве, слышишь проповедь о совершенстве, о духовном совершенстве, думаю, Господи, я без ног, без рук, а мне говорят, я буду совершенным бегуном и чемпионом, штангистом. Да не об этом же речь идет. Уж нам бы не о совершенстве говорить, а нам о том, как исцелиться надо говорить. Все наше совершенство состоит в чем? В степени исцеленности. Но эта исцеленность прямо обусловлена чем? Знаете чем? Мне говорят, вы больны. Я отвечаю, сам ты болен. Сам ты болен. Иди в больницу. Никаких болезней я у тебя не вижу. До тех пор, пока человек не увидит себя больным, он лечиться не будет. Слышите? До тех пор, пока я вижу, что я все-таки ничего, ну, конечно, грешки есть, оно, у кого их нет? У кого их нет? У всех они есть. Ну, у меня немножко есть, но, в общем-то, я не сомневаюсь, что у меня уже уголочек в раю есть. И я там буду. И, в общем-то, меня и спасать нечего. Вот мою соседку-негодяйку, вот ее надо, конечно. Потому что хуже ей на свете нет никого. Ее, может быть, надо. А меня спасать нечего. Вы слышите, что я сказал? Мне Христос не нужен. Ух, хорош христианин. Лучшего не придумаешь, пожалуй.
Прозвучала первая часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Для чего живет человек». Продолжение завтра в это же время. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.